რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 23 საათი ახალამებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 15 ივნისის თვითმართლობის არჩევნებში ამომრჩეულთა აქტივობა 43.31% შეადგინა. 20 საათისთვის არსებული ეს მონაცემები საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გამოაქვეყნა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მისივე ცნობით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში 20 საათის მდგომარეობით აქტივობა 46.6% იყო. რაც შეეხება წინა 2010 წლის თვითმართლობის არჩევნებს, ამომრჩეულთა აქტივობა მაშინ 49% შეადგინა. საარჩევნო კომისიებში ხმების დათვლის პროცესი მიმდინარეობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ზეკა აზარაშვილის განმარტებით, თვითმართლობის არჩევნებზე ბიულეტენებისა და კანდიდატების სიმრავლიდან გამომდინარე წინასწარი შედეგების დათვლას საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით მეტი დრო დასჭირდება. აზარაშვილის თქმით, საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების მიღებისთანავე დოკუმენტები დაუყოვნებლივ აიტვირთება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, თვითმართლობის არჩევნებმა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე 7 გარემოში ჩაიარა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მადლობა გადაუხადა ამომრჩევლებს და არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს საარჩევნო პროცესის მშვიდ გარემოში წარმართვისთვის. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო ინფორმაცია, რომ ხონის 22 საარჩევნო უბანზე შეიჭრნენ უცხო პირები, რომლებმაც საარჩევნო ყუთი დაამტვრიეს. საარჩევნო კომისიის სპიკერი ზეკა აზარაშვილის ცნობით, სამართალდამცავები ადგილზე იმყოფებიან და მომხდარი ფაქტის შესწავლა მიმდინარეობს. დეტალურ ინფორმაციას ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოგვიანებით გავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული თვითმართლობის არჩევნების ჩატარება მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. 20 საათზე ეგზიტ პოლის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მან გამარჯვება მიულოცა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებს, მათ შორის თბილისის მერობის კანდიდატს დავით ნარმანიას. ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლის მიხედვით, ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ ყველა თვითმართველ ქალაქში, თბილისში კი დავით ნარმანიამ პირველ საბეტურში დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია. ნარმანიას გამარჯვებას ადასტურებს, თუმცა მისი და მელიას მონაწილეობით არჩევნების მეორე ტურის ალბათობაზე მიუთითებს რუსთავი ორის დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლის შედეგები. რუსთავი ორის ეგზიტ პოლის შედეგებზე დაყრდნობით ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ თბილისსა და სხვა ქალაქებში არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. მთავრობა ცდილობს საზოგადოებას ზეიმის იმიტაციას შესთავაზოს, თითქოს მათ საზეიმოდ და მისალოცად აქვთ საქმე, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მისივე თქმით, არჩევნებზე მოსახლეობის 60% არ მივიდა, რითიც პროტესტი გამოუცხადა ხელისუფლებას და ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. ეგზიტ პოლის შედეგებს უნდობლობა გამოუცხადეს ლეიბორისტულმა პარტიამ და კოალიციამ ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. საქართველოს მოსახლეობას არჩევნების წარმატებით დასრულება მიულოცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი შეფასებით, საზოგადოებამ ღირსეულად უპასუხა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას. 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წარმატებით ჩატარების შემდეგ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მშვიდობიანად, დემოკრატიულად და მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე ჩატარებით ჩვენ უმნიშვნელოვანესი საარჩევნო ციკლი დავასრულეთ და შეუქცევა ტრადიციად ვაქციეთ დემოკრატიული პროცესი, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებაში. პრეზიდენტის შეფასებით, უმთავრესი გამარჯვება ის, რომ საზოგადოებამ მკაფიოდ აჩვენა მაღალი შეგნება და წინსვლა დემოკრატიული კულტურის განვითარებისკენ. გიორგი მარგველაშვილი დარწმუნებულია, რომ ხალხი მალე მოიმკის ამ ღირსეულ ნაბიჯთა სასიკეთო შედეგებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, კიევს გაეგზავნა საპროტესტო ნოტა, რომელშიც მოსკოვი მოითხოვს რუსეთის საელჩოს წინააღმდეგ მომხდარი ვაქხანალის გამო დამნაშავეთა დასჯას და ზარალი სანაზღაურებას. ვაპირებთ, რომ უკრაინელი კოლეგებისგან ადეკვატურ რეაგირებას მივახციოთ, განაცხადა დღეს ლავროვმა. კიევში რუსეთის საელჩოსთან შაბათს გამართული საპროტესტო აქცია არეულობაში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეებმა რუსეთის დროშები ჩამოხიეს, დიპლომატების ავტომანქანები დააზიანეს და შენობას ქვები და კვერცხები დაუშინეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთის საელჩოსთან გამართული საპროტესტო აქციის რამდენიმე მონაწილე დაკავებულია. რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოსგან მოითხოვა, რომ კიევში მომხდარი ინციდენტი საგანგებოს ხდომაზე დაეგმოთ, თუმცა როგორც რუსეთის დიპლომატიის წარმომადგენლები აცხადებენ, გაეროს უშიშროების საბჭო მოსკოვის წინადადებას უარით უპასუხა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели. В конце каждой недели мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Ну, сегодня тема не европейская, а, скажем так, общемировая, поскольку на протяжении ближайшего месяца мир, вернее, значительная его часть, будет жить чемпионатом мира по футболу в Бразилии, который открывается 12 июня. Ну, к моменту выхода нашей программы в эфир пройдут первые матчи. Ну, вот пока мы записываем эту программу, до первого удара по мячу в Бразилии остается буквально пара часов. Я представлю своих сегодняшних собеседников. Наши гости – спортивный обозреватель Сергей Микулик, другой спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и еще один мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода», любитель и знаток футбола Андрей Шароградский. Здравствуйте, коллеги. Ну, давайте возьмем сразу быка за рога. Начнем с того места, где будет происходить это событие, чемпионат мира по футболу. Итак, Бразилия. Понятно, что это одна из великих футбольных держав. Ну, для слушателей, любящих статистику, я сразу могу перечислить несколько фактов, которые говорят сами за себя. Единственная команда, выигрывавшая 5 раз чемпионат мира, единственная команда, участвовавшая во всех без исключения мировых первенствах, и куча разных других рекордов. Наибольшее количество попаданий в финал чемпионата, самая длинная серия игр без поражений, 13, и так далее, и тому подобное. В общем, с одной стороны, ну где еще играть в футбол, как не в Бразилии, лучшим командам мира. Но, с другой стороны, мы все видели и слышали, что накануне чемпионата в Бразилии были многочисленные выступления, многочисленные социальные турбуленции и беспорядки, в ходе которых многие бразильцы выступали с таким парадоксальным лозунгом, ну, вроде того, что и не нужен нам этот чемпионат, не хотим мы его, поскольку хватает своих проблем, и те деньги, многомиллиардные инвестиции, которые бразильское правительство пустило на строительство стадионов и инфраструктуры к чемпионату, они бы пригодились для решения острых социальных проблем страны. Вот я хочу задать первый вопрос моим собеседникам. Насколько уместна вот эта тенденция, явно наметившаяся в последнее время, тенденция в международном футболе, отдавать чемпионаты мира странам крупным, развивающимся, но все-таки, ну, не самым благополучным. Когда чемпионаты проводились в той же Бразилии или в Уругвае или в Аргентине, там, 30-40 и так далее лет назад, это были совсем другие, я думаю, вы со мной согласитесь. Чемпионаты такие малобюджетные. А вот сейчас это уместно или все-таки стоит ожидать каких-то, может быть, не самых приятных сюрпризов по части организации такого чемпионата? Способна Бразилия по высшему разряду провести такое спортивное зрелище, на ваш взгляд? Сергей Микулик, начнем с вас.
Ну, вы знаете, тут нельзя не учитывать, что идет ротация континентов, и в этот раз просто наступила очередь Южной Америки. Наверное, стоит вспомнить, что Бразилия не раз еще при Жоао Авеланже, когда он был действующим президентом ФИФА, имела все козыри на руках и несколько раз уже заявлялась, но в последний момент сходила с дистанции именно по экономическим соображениям. А сейчас, видимо, уже деваться было некуда, и выбор пал на нее сам собой. Потому что многочисленные отказы, наверное, сейчас, учитывая еще, что она будет проводить и Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, как-то они все это аккумулировали, заставили в себя поверить, поэтому они очень схожи с нашей страной. Тут у нас и Сочи, и чемпионат Европы, чемпионат мира по футболу следующий, который будем принимать мы. Вот. Поэтому, наверное, до этого была Африка, опять же, по очередности, и был ЮАР. Вот я думаю, что просто из бедных стран на данный момент выбирают лучшую и просчитываются все риски, хотя в этом варианте, наверное, прочитать их едва ли представляется возможным, вот потому что тот энтузиазм в другую сторону, вроде бы болельщиков бразильских, которые боготворят футбол и в то же время выходят на улицы с протестами по поводу проведения чемпионата, наверное, он все-таки заставляет напрячься и думать о том, что полностью бразильцы едва ли справятся вот того безумного праздника, от которого потом будут оставаться положительные эмоции и подсчитываться прибыли, здесь, может быть, не в полной мере получится.
Алексей, а вы как считаете, вот если вспомнить предыдущий чемпионат 2010 года в ЮАР, там вроде бы в итоге очень было много опасений поначалу, особенно связанных с высоким уровнем преступности в этой стране, но так, по большому счету, все, кто там был, все, кто наблюдал вблизи за этим зрелищем, в общем, больших жалоб, насколько я помню, не было. На ваш взгляд, в Бразилии тоже все будет хорошо, то есть все эти пертурбации накануне чемпионата, они, в общем, уйдут на задний план?
Честно говоря, я уверен, что в Бразилии Бразилии в основном будет все хорошо, но и проблем будет побольше, чем в ЮАР. Такая уж страна, такой уж менталитет у бразильского народа, очень много любящего поговорить, потанцевать, посмеяться, попеть. Но что касается деловых, так сказать, организационных качеств, этот народ уступает многим, не только европейским. Я был в Бразилии, знаю, о чем говорю. Там любой простой вопрос, скажем, который сейчас может вызвать бой дискуссии с подключением толпы народу, с танцами, с песнями, плясками, с чем угодно. Бразилия отличилась и в 50-м году. Там же тоже стадион Маракана достраивался буквально в день открытия чемпионата мира. Я думаю, что и сейчас там такие же проблемы существуют. Помимо элементарных строительных вопросов, есть же разные организационные тонкости. Например, для меня полный нонсенс, что стадион Марумби, великолепная арена в Сан-Паулу, не задействован в проведении чемпионата мира. Но я думаю, таких проблем там много. Но вообще эта тенденция мировая. Вернее, это двусторонняя тенденция. С одной стороны, разрастается количество участников чемпионатов и мира, и Европы. С другой стороны, организация этих турниров, все более усложняющихся, отдается странам, которые экономически не так сильно, не так хорошо развиты, как любые крупные страны, которым провести чемпионат мира легко. Чем дальше идут какие-то новые кандидатуры, тем сложнее проводить Олимпиады, и только какое-то мощное напряжение всех сил страны, вот как было в частности в Сочи в этом году, дает возможность успешно провести это самое крупное соревнование. Думаю, что это большая проблема для всего мирового спорта, и то, что рядом стоит коррупция, это тоже слишком все взаимосвязано. В частности, сейчас идут разбирательства по поводу катарского представителя ФИФА Мохаммеда бин Хаммама, который обвиняется в коррупции при определении чемпионата мира 2002 года, когда Катару было сначала доверено провести этот турнир, а затем пошли расследования. Опубликовал свою книгу Эндрю Дженнингс, известный британский журналист, признал проблемы с коррупцией и нынешний президент ФИФА Зепп Блаттер. И вот только чтобы, видимо, не совмещать крупные какие-то выводы со стартом чемпионата мира, на конгрессе ФИФА в Бразилии этот вопрос не был затронут. Он будет чуть позже, в июле, принято решение по Мохаммеду бин Хаммаму, который уже два раза исключался не только из ФИФА, а лишался возможности принять участие в футбольной деятельности. Вот эти все проблемы настолько связаны, что решить их, видимо, не в комплексе нельзя. Недаром в нынешних условиях многие страны и города отказываются принимать участие в конкурсе на проведение, скажем, Олимпийских игр. И недаром Мишель Платини, президент УЕФА, принял решение, что один из будущих чемпионатов Европы будет проводиться не в какой-то конкретной одной стране, а по разным европейским странам. Таким образом, снизится, видимо, давление и организационное, и финансовое на какую-то отдельную конкретную страну. Ну а что делать, если в финальной части чемпионата Европы по планам УЕФА будет принимать участие ровно половина всех стран, входящих в зону УЕФА? То есть получается, что финальная часть, такое само понятие, уже лишено смысла. Я уже не говорю о том, что, видимо, такое количество стран все-таки серьезно сказывается на общем уровне чемпионата, общем уровне такого турнира.
Эту тему мы еще обязательно затронем. Я бы хотел, вот завершая тему места проведения чемпионата, этих тенденций, кому дают провести чемпионат мира, почему и так далее. Вот Сергей Микулик напомнил об этом принципе ротации континентов. Ну, я заметил другую такую забавную закономерность. Есть такая группа БРИКС, как известно, наиболее динамично развивающихся крупных мировых экономик. Это, соответственно, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Вот в Южной Африке чемпионат уже был, в Бразилии он будет, начинается сейчас, следующий будет в России. Вот над Катаром висит большой вопрос. Я хотел бы задать вопрос Андрею Шароградскому, как специалисту по Китаю. А почему у нас Китай в футболе так как-то отстает? Такая мощная держава, в том числе спортивная. А вот на чемпионате мира, насколько я знаю, китайцы присутствовали в 2006 году, если я не ошибаюсь, они играли в финальной части. Китай может претендовать тоже на проведение чемпионата и с точки зрения и экономической, инфраструктурной, и с точки зрения спортивной. Что там в этой области происходит?
Ярослав, если вы позволите, я вначале обращусь к первому вопросу, который только что обсуждался. Я от всей души желаю Бразилии провести удачно этот чемпионат, хотя вот я абсолютно разделяю все те опасения, которые прозвучали. Я считаю, что, в общем, Бразилия имела право вот с ее достижениями пандемии и с тем фактом, что уже очень давно в этой стране проводился предыдущий раз чемпионат мира, она имеет право на его проведение, хотя остаются вплоть до подозрения, опять же, Алексей упомянул о коррупции, и автор книги, которую Алексей упомянул, он говорил о том, что, скажем, в ЮАР, там автор книги утверждает, что несколько последних раз все время оплачивалась, проплачивалась вот эта вот заявка, то есть чиновники ФИФА получали какие-то, я не знаю, как это назвать, взятки, откаты или, может быть, даже какие-то официальные деньги, но так или иначе такие суммы были. Когда говорилось о ЮАР, то там говорилось, что, может быть, взятки, если они были и не были такими большими, но финансовые потоки были настолько бесконтрольны, что и это позволяло, еще раз я ссылаюсь на автора расследования коррупции в УЕФА, это позволяло чиновникам получать деньги. Я не знаю, может быть, что-то подобное произойдет и в Бразилии или происходит в Бразилии. Кстати, хотел бы обратить внимание на довольно, по-моему, любопытный факт. Вот открывается чемпионат, он открывается в четверг, 12 числа, да. Но странно, лучше обычно такого рода соревнования открываются в пятницу, потому что это конец рабочей недели, и все садятся к телевизорам, и даже учитывая разницу во времени, может быть, это и логичнее было бы. Но мы с вами знаем, что ближайшая пятница – это пятница 13-е, да. Плюс к тому еще и полнолуние, быть вот какие-то суеверия и сыграли здесь роль.
Я думаю,
здесь,
да, безусловно, спорт вот. И суеверия очень сильно связаны, мы же знаем.
Потому что, скажем, Китай отказался от заявки на проведение Олимпиады в 2004 году, потому что 4 по-китайски сы, а это значит смерть или там убийство, вот, а 8-й год ба, это наоборот счастливое число, и все мы помним, что 8 августа, то есть 8 числа, 8 месяца, 8 часов, 8 минут, 8 секунд началась эта церемония открытия, то есть всему это уделялось очень большое внимание, в общем, это важно, это понятно, что это важно. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, обращенному ко мне, Китай, конечно же, в состоянии провести чемпионат мира по футболу, безусловно. Я думаю, что китайцы бы с этим успешно справились, хотя существуют, ну, на мой взгляд, географические особенности важные, потому что большие города, высокоразвитые, они все-таки достаточно далеко друг от друга находятся. Ну, я думаю, что это все-таки решаемая проблема, но все-таки, если представить себе, где находится Пекин, где находится Шанхай, ну, наверное, Гуанчжоу бы использовался, Гонконг. Ну, перелеты, в общем, занимают не один час.
И... Ну, Бразилия тоже большая страна, это сопоставимо.
Да, ну, я думаю, что вы правы, да. Ну, то есть то, с чем Китай сейчас с его опытом проведения Олимпиады пекинской справился бы, я думаю, без особых проблем, появились бы стадионы и так далее. Ну, что касается неразвитости футбола в Китае, ну, я думаю, что, в общем, Китай находится в начале пути, потому что 20 лет назад, когда я был в Китае, учился в Китае, я ходил на матч высшей лиги, я наблюдал, как игроки команд в перерыве садились на поле и перекуривали. Ну, это, так сказать, это то, что я видел. Ну, это были, конечно же, другие времена. С тех пор очень многое изменилось.
В Европе тоже было Джордж Бест, вот, напомню, такое имя, которое говорит обо всем.
По-моему, все-таки не во время матча. Это так ребята сели, перекурили, потом побежали играть дальше. Вот, но это, конечно, я говорю об этом с иронией. Это, наверное, все-таки нетипичный был момент, хотя я его своими глазами наблюдал. Но футбол, такая игра, это невозможно ее построить на пустом месте, даже если, по-моему, ты вкладываешь в нее большие деньги и так далее. Тем более, что, ну, насколько я знаю, в Китае приглашают иностранных игроков и тренеров, и российские тренеры там были. Бышевец, насколько я знаю, там некоторое время тренировал, и Александр Панов туда ездил играть, и, по-моему, был звездой. Но в целом, по-моему, уровень футбола сейчас остается настолько низким, что, в общем, мне кажется, такая страна претендовать на проведение чемпионата мира по футболу пока не может.
Ну, поживем, увидим, конечно. Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы обсуждаем сегодня футбол, открывающийся чемпионат мира с европейской, отчасти с российской, естественно, перспективы. А вот тема, мимо которой не хотелось бы проходить, ее Алексей Кузнецов уже слегка, так сказать, затронул. Это количество команд, расширяющиеся по своей численности важнейшие турниры, чемпионаты мира и чемпионаты Европы. На чемпионате мира сейчас, как известно, 32 команды. Ну, число удобное для проведения группового турнира, 8 групп по 4, затем, соответственно, по кубковой системе с выбыванием. Раньше было 24 команды, это было не столь удобно, там, насколько я помню, какие-то переходные этапы были потом. Но дело ведь не только в арифметике, дело еще и в качестве. Вот, господа, как вы оцениваете уровень собравшихся команд? Не многовато ли? Не будет ли слишком много проходных матчей при всем уважении ко всем командам? командам все-таки, ну, Европа и Южная Америка по уровню футбола традиционно впереди планеты всей, и часто бытует такое мнение, что чемпионаты Европы, они, ну, поинтереснее чемпионатов мира зачастую бывают именно потому, что уровень повыше и поменьше этих самых проходных матчей. Как, по вашему мнению, за последние годы подтянулись африканские, естественно, азиатские команды к своим южноамериканским и европейским соперникам? Не грозит нам скука и зевота у некоторых матчей чемпионата мира? Что скажете, Сергей?
Вы знаете, я тут вспомнил, что Олег Иванович Романцев, когда он тренировал сборную России и готовил ее сначала к чемпионату Европы в 96-м году, он говорил, что Европу, конечно, значительно выиграть сложнее, чем мировое первенство, потому что, смотрите, какой ровный состав участников, меньше команд, и вообще это совсем, в общем, другой уровень. В то же время, когда Олег Иванович через 6 лет неудачно выступил со своей сборной на чемпионате мира, это был 2002 год, он сказал, ну, вы что, чемпионат мира, это столько команд, это так много, это такой уровень, это вам не чемпионат Европы, это крайне сложно. Вот результат был в обоих случаях одинаковый, но объяснения были несколько разные. Ну, я вот тут разговаривал, чтобы не быть голословным, с Валерием Кузьмичем, не помнящим, буквально позавчера, для тех, кто, может быть, не помнит, это, наверное, единственный российский тренер, который может гордиться своим участием в чемпионате мира, поскольку в 90-м году он вывел сборную Камеруна в восьмерку, и она была в 8 минутах буквально от попадания в полуфинал матча с англичанами, который проиграл в дополнительное время, ведя по ходу и вообще демонстрировал очень симпатичный футбол.
Легендарный вот, был тогда... матч, да.
Да, тогда команд было поменьше, и непомнящий говорит, что это было правильно. Конечно, тогда неудобная была несколько формула, там, с дополнительными этапами или подсчетом лучших третьих мест в группах, что, в общем-то, порождало всякие разные инсинуации в заключительном групповом этапе, когда кто-то уже, группы закончились, остальные продолжаются, и, как говорил Станислав Черчесов, мне в 94-м году, как... когда он был непосредственным участником чемпионата мира, сейчас, говорит, пойдут игры по факсу и нас отыграют. И Толик, к сожалению, оказался прав. Так вот, непомнящий считает, что чемпионат мира вот в нынешнем виде, его как целостный турнир вообще тяжело рассматривать, потому что настолько разного уровня команды могут встретиться на первых этапах, что вот уже потом вот на стадии плей-офф будет то, что называется чемпионатом мира, вот и те команды, которые, в общем-то, в старые добрые времена были достойны туда попадать. Но поскольку ФИФА очень заинтересована в географическом расширении, то поэтому, в общем-то, и мы сейчас имеем то, что имеем. Количество участников постоянно растет, и вот сейчас эти 32 команды, наверное, далеко не все из них, вот по спортивному принципу, а не по континентальному, были бы достойны.
Алексей, вы согласны, что многовато команд? Или, в принципе, линия ФИФА, она верная, и по большому счету плоды вот этого расширения мы, может быть, пожнем в будущем, когда уровень мирового футбола на разных континентах, ну, подравняется, что ли?
Ну, если только очень-очень, как Высоцкий пил тоненьким пунктиром, реально говорить о выравнивании класса команд я не считаю возможным, даже если вспомнить, что на чемпионате мира в прошлом в ЮАР, там, по-моему, сборная Ганы вышла в четверку лучших команд, то есть вышла в полуфинал.
Но все же... Восьмерку, кажется.
Они проиграли тогда на последних секундах.
Восьмерку, да. Но мне кажется, что все равно это лишь единичные факты, какие-то команды могут выстрелить, что называется, в тот или иной момент. В конце концов, и Нигерия бывало выигрывала у Аргентины, и команда Кореи у Италии давным-давно выигрывала. Это лишь такие легендарные случаи. Я думаю, что это все-таки исключение из правил. Конечно же, уровень футбола в Европе и в Латинской Америке на 10 голов выше всех остальных команд. И мы, как правило, это видим на таких турнирах, как Кубок Конфедерации, который проходит в последнее время за год до чемпионата мира. И недаром на прошлом Кубке Конфедерации играли сборные Бразилии и Испании в финале, что было абсолютно закономерно. Мне кажется, что это увеличение числа участников идет за счет каких-то финансовых и политических вопросов, но ни в коем случае не за счет футбольных реалий. Что касается схемы турнира, мне кажется, наверное, здесь я остаюсь в меньшинстве, но мне вот та система, по которой проходил чемпионат в 82-м году, когда команд было 24, и когда было два групповых этапа. Сначала играли по 4 команды, а потом за выход в полуфинал и были сформированы группы по 3 команды, и каждый играл с каждой. Мне кажется, это более по-футбольному справедливо, когда команда не вылезает сразу после одного матча. могут быть случайности, могут быть какие-то вопросы, а и получает еще один шанс за счет такой трехкомандной группы. Да и матчи там были вполне яркие в тех группах. И сборная Советского Союза тогда играла, не забив всего лишь одного мяча. Бельгию выиграла, а Польша не забила ни одного мяча. Но тогда же прекрасная была группа Бразилия, Аргентина и Италия, когда итальянцы, не будучи фаворитами, выиграли у одних и у других. Вообще, по такой системе матчи проходили гораздо более в спортивной. Другое дело, напряженной или нет, но в более спортивной борьбе это было безусловно. Мне кажется, что вот такое число, но если не идеально, то спортивную сторону дела оно отражало очень наиболее близко к истине.
Андрей? Ну, я скажу как болельщик, мне, в общем, нравится, на самом деле, большое количество участников, я принимаю абсолютно аргументы, которые прозвучали, но мне нравится, что уже на первом этапе есть вот этот драматизм, потому что, действительно, мы увидим, что многие именитые команды вылетят, и это происходит вот с тех пор, как по этой формуле проводится чемпионат, и, на мой взгляд, это добавляет напряженности, хотя вот еще раз те аргументы по поводу формулы 82-го года, о которых только что говорил Алексей, я их принимаю, мне кажется, это действительно важно, когда команда получает некоторый шанс. Вот. А с другой стороны, мы увидим все время очень напряженные матчи, результат каждого на вес золота, не будет вот этого вот этих третьих мест высчитывания голов и так далее.
С другой стороны, если команда дважды проиграла, то у нее шанс уже...
Да, это правда. И что касается, так сказать, представительства, ну, мне кажется, все-таки нужно давать разным регионам вот этот шанс увеличивать свое представительство. И действительно, я все жду, когда какая-нибудь африканская команда добьется выдающегося успеха. Мы знаем, есть огромное количество прекрасных африканских игроков, которые играют в Европе и так далее. Вот я все жду, что появится какая-нибудь команда, типа вот команды Валерия Непомнящего, Камеруна.
Уже выстреливали,
да. Камеруна. Да, но все-таки в полуфинал ни одна африканская команда не выходила. И мы помним вот этот драматичнейший матч 4 года назад, когда в начале Суарес выбил рукой и назначили пенальти, потом уже шел игрок забивать уже в дополнительное, по-моему, время и попал в штангу, и потом по пенальти они все-таки проиграли. Ну, мне кажется, что надо давать шанс.
Это мы о сборной Ганы говорим.
Да, совершенно верно. Да. И надо давать шанс каждому континенту все-таки увеличивать свое представительство.
Что касается континентального соотношения сил в мировом футболе, то тут мы, конечно, все единого мнения, да, как совершенно верно, Южная Америка и Европа на голову выше остальных континентов по качеству футбола, что, естественно, не лишает права представителей других континентов пытаться бороться и зачастую вот так вот выстреливать время от времени на ведущих мировых турнирах. Но если говорить вот именно о борьбе Европы и Южной Америки, борьба за мировое первенство, она мне напоминает, если политическую, так сказать, аналогию проводить, немножко борьбу в США, демократической и республиканской партии за президентский пост. Там тоже примерно такое же соотношение, вот, грубо говоря, ноздря в ноздрю. На чемпионатах мира по футболу из 10 последних чемпионатов 6 раз побеждали европейцы, 4 раза южноамериканцы. Ну, чемпионат проводится в Бразилии, но, с другой стороны, хозяева чемпионата не часто его выигрывают. Бывало, но это далеко случай нерегулярный. Насколько я помню, 78-й год Аргентина выиграла чемпионат на своем поле, 98-й год Франция. С тех пор вроде бы не встречалось таких случаев. Проведение чемпионата мира в Бразилии совершенно не дает Бразилии гарантию того, что у нее, на мой взгляд, наивысшие шансы на победу. А что думаете вы, у кого сейчас шансов больше? Вот по состоянию мирового футбола на данный момент. У европейцев или у их южноамериканских соперников? Алексей, с вас начнем.
Во-первых, я напомню, что в 1966 году выиграла домашний чемпионат мира сборная Англии. Это тоже ваш реестр. Что касается еще статистических соображений. Во-первых, сборные из Европы никогда в истории не выигрывали чемпионат мира на территории Латинской Америки. Это очень существенный показатель. Я не вижу, почему бы ему сейчас опять не сработать против Европы.
А что им там мешает, кстати, сразу? Климат или это вот давление чрезвычайно эмоциональных болельщиков местных? В чем дело?
Ну, климат все-таки разный. разные в разных странах и на разных стадионах, в разных городах. Давление болельщиков в Европе порой ничуть не слабее, чем в латиноамериканских странах. Я не могу сказать точно, какой фактор играет наиболее важную роль. Я подозреваю, что такого одного решающего фактора нет. Все понемножку играет роль, в том числе и дальние переезды, и необходимость акклиматизироваться. Хотя, конечно, с другой стороны, латиноамериканцы в Европе тоже проходят некую акклиматизацию. Но в последнее время латиноамериканские футболисты играют в огромных количествах в Европе. Я имею в виду в клубах, в национальных чемпионатах. Им не нужно привыкать к климату, тогда как европейские игроки все же в Латинской Америке практически не играют. Это, возможно, этот фактор тоже влияет каким-то образом. А что касается фаворитов, во-первых, надо вспомнить, что мы видели такой некий прообраз чемпионата мира в прошлом году, когда испанцы, действующие чемпионы мира, играли с хозяевами турнира бразильцами в финале Кубка Конфедераций, и бразильцы выиграли достаточно уверенно. По крайней мере, не было сомнений в их победе, в справедливости этой победы. С другой стороны, бразильцы проиграли первый свой домашний чемпионат мира. Сейчас, конечно, Бразилия фаворит. У них очень хорошая команда, прекрасный тренер, имеющий опыт победного чемпионата мира Луис Фелипе Скаларе. Ну, а конкуренты их, помимо латиноамериканских команд, я имею в виду в первую очередь Аргентину, конечно, это традиционные фавориты из Европы. Конечно, сборная Германии, очень сильная команда. Конечно, чемпионы мира – испанцы. И, скорее всего, сборная Италии, которая очень неплохо показала себя на последнем чемпионате Европы, в финале проиграв, правда, тем же испанцам. Но, тем не менее, видно, что у этой команды большой потенциал. И вот, пожалуй, круг фаворитов я бы ограничил этими командами. Сейчас многие говорят о сборной Бельгии, но мне кажется, что ее уровень не настолько высок, чтобы уж прям претендовать на победу. Если только какая-то темная лошадка не выстрелит неожиданно. Сборная Франции сейчас, мне кажется, не в таком состоянии, тем более она ослаблена потерей Франка Рибери, одного из лидеров команды. Англичане тоже явно не в той форме, чтобы претендовать на победу. Ни в Африке, ни в Азии, ни в Северной Америке таких фаворитов я, пожалуй, не назову.
Сергей, вы согласны, что у южноамериканцев больше шансов, так сказать, на своем поле, я имею в виду не только бразильцев, но и южноамериканские команды в целом, и кому вы бы отдали предпочтение на этом чемпионате?
Да, вы знаете, помимо того, что против статистики идти тяжело, наверное, надо сказать, что очень много латиноамериканских игроков сейчас играют ведущие роли в европейских чемпионатах. И когда они возвращаются домой, им не надо ни привыкать, опять же, к климату, ни снова ловить момент реакклиматизации, он менее болезненный. И самое главное, что вот та милая неорганизованность, это вот хорошая разгильдяйская латиноамериканская страна, она их ни в коем случае не задевает. Они возвращаются домой, и так и должно быть. А европейцы начинают нервничать, тем же немцам или англичанам что-то не хватает, они уже там выставляют какие-то претензии, где-то чего-то не довезли, где-то с чем-то опоздали. А для тех, кто возвращается домой, это совершенно в порядке вещей, и так должно быть. Это вот опять сейчас я с тем же непомнящим разговаривал, и если вы знаете, например, сборная Камеруна, она традиционно бастует, отказывается садиться в самолет вовремя, лететь на место чемпионата, пока им там не поднимут премиальные и не пообещают платить всем поровну и так далее. Они там какие-то мелкими очень шантажом себе всегда все убивают. И, например, непомнящие, может быть, они считают, что чемпионат мира придуманы для того, чтобы они могли шантажировать там от министра спорта до президента страны кого-то. Поэтому у всех свой менталитет. И вот поскольку люди, играющие дома, они, наверное, вот этими такими мини-преимуществами могут воспользоваться, которые будут сотканы во что-то одно большое. Поэтому мой фаворит Бразилия с Аргентиной, даже можно сказать, что по-хорошему, по уровню сетки видится, наверное, этот финал. Потому что, во-первых, должен наконец-то, это все ждут, ведь, наверное, весь футбольный мир, когда же наконец-то Лионель Месси, который забивает безумное количество голов за Барселону, проявит себя по-настоящему сборной Аргентины. Потому что до этого как-то такого не было. Он был где-то на подходе, где-то рядом, но очень сложно вспомнить на крупном турнире, когда он действительно феерил, и когда бы команда по-хорошему бы отсидела за спиной своего лидера. Но из европейцев испанцы, наверное, должны бы по ранжиру там претендовать. Но знаете, есть все-таки такая тенденция, что когда команда на плаву, вот они двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира, и если бы они защитили еще и титул мировых чемпионов, это было бы что-то невероятное. хотя вот по последнему финалу Кубка Конфедерации этого никак не скажешь. Ну, и, наверное, немцы, которые всегда фавориты, всегда теневые, но, может быть, у них сейчас нет какой-нибудь суперзвезды, но это всегда была команда-звезда крепкая, которую, в общем, ничем никогда не удивишь. Все мы помним легендарное высказывание Гарри Ринекера, английского бомбардира звездного, что о том, такое, что футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы.
Андрей, ваш круг фаворитов тот же?
Ну, или... в общем, да, я единственное, с чем бы не совсем бы согласился, я подчеркну, не совсем бы согласился, это вот с тем, что Алексей говорил по поводу сборной Франции. Я бы ее отнес тоже к фаворитам все-таки, и даже несмотря на потерю Рибери, но, может быть, тут у меня что-то особое. Дело в том, что я был во Франции вот ровно в тот момент, когда игрались стыковые матчи с Украиной. И если вы помните, да, первый матч в Киеве проиграли. Французы проиграли 2-0, и потом... то, как они вышли на матч ответный, как они выиграли эту игру. И вот я просто в тот момент был и был во Франции, и читал газеты, и видел реакцию и так далее. Мне кажется, что если вот этот дух удалось сохранить тренеру сборной, то команда, в общем, сейчас французская команда, она все-таки способна на многое, в отличие от нескольких предыдущих чемпионатов. Ну, мы помним даже скандальные истории и так далее. Любопытно, я был в Киеве, зашел в магазин одной из известных спортивных майк, очень удивился, почему там очень довольно много символики такой, и футболок, и какой-то еще символики, каких-то сумок и так далее, французской сборной. Я вначале не понял, потом понял, что, наверное, это все-таки осталось вот с приезда французской сборной на Украину, и тогда, наверное, приезжали и много болельщиков и так далее. Вот я это все видел, и я помню, ходил по Киеву, но вспоминал еще и вот эти игры. Они были захватывающие, это было очень интересно, это была действительно серьезная борьба, но вот еще раз, та волевая победа, волевая, подчеркну, которая одержала сборная Франции, она говорит о том, что у команды есть потенциал.
Ну, для победы на чемпионате мира в целом все-таки потребуется не собраться не на один матч даже, сколько бы
разумеется, важно, разумеется, но у французов не было командного духа. И потом вот эти все истории с рукой Тьерри Анри, какие-то забастовки и так далее, все это довольно...
Они были в очень плохом состоянии,
конечно. Да-да-да, все это очень как-то плохо повлияло вообще, по-моему, на французский футбол. А сейчас вот мне показалось, что тенденция обратная. Да.
А не кажется ли вам, вот все назвали в числе фаворитов Испанию, действующего чемпиона мира и Европы, не кажется ли вам, что против них сыграет именно тот факт, что они уже довольно долгий период времени на вершине и, ну, говоря очень грубо, конечно, очень многим болельщикам, ну, кроме, соответственно, болельщиков самой испанской сборной и его поклонников, может быть, каких-то особо заядлых за рубежом, ну, грубо говоря, немножко уже надоели. То есть, может быть, будет такой негативизм по отношению к сборной Испании, ну, а если он будет как-то выражаться и на стадионе, где они играют, ведь это может их немножко и в каком-то смысле психологически подкосить, или это спекуляции, вот то, чем я сейчас занимаюсь. Как считаете, господа? Алексей?
Я думаю, что, конечно, этот фактор возможен, но, во-первых, я бы сказал, что испанцы великолепные профессионалы, а для профессионалов такие аргументы, ну, не очень серьезными выглядят. Если выходишь играть, то играешь. Это первое. Второй аргумент более из области футбольной. И вопрос в том, что испанцы, играя, примерно в один и тот же футбол, в одном и том же стиле, вот уже несколько лет, довольно много даже лет, конечно, они приучили своих всех потенциальных соперников к тому, как против них надо играть. И вот бразильцы в прошлом году на Кубке Конфедерации показали, как такой стиль испанский, ну, условно его называют тики-така, многие специалисты и болельщики, как этот стиль можно обойти, как с ним можно бороться. Бразильцы победили в финале очень уверенно, у испанцев шансов практически не было. Ну и у самих испанцев, наверное, есть усталость и психологическая от своего лидерства, и какая-то возрастная, все-таки новые яркие игроки не так часто сейчас появляются в сборной Испании. Конечно, есть шанс, что они просто уже устанут от своих собственных побед и далеко не смогут продвинуться по турнирной сетке, или даже если продвинутся, то чемпионат мира не выиграют. С другой стороны, мы помним так много случаев, когда чемпионы мира, вот, например, те же французы, в 2002 году они были действующими чемпионами мира, приехали играть в Азию. И в первом же матче проиграли сборной Сенегала 0-1. Причем то анекдот был в том, что сенегальские игроки практически все поголовно играли в чемпионате Франции, а французские игроки практически поголовно все не играли в чемпионате Франции, а играли в странах других, более на тот момент по-футбольному развитых. Поэтому делать прогнозы можно только общетеоретически. политически. Вот испанцы устали от чего-либо, а другие приноровились к их манере игры. Но ведь испанские тренеры тоже не сидят без дела, тоже, наверное, пытаются как-то двинуть вперед и стратегию, и тактику своей игры, и понимают, что к ним привыкли, понимают, что против них можно играть по-другому. Поэтому это все рассуждение больше теоретическое, мне кажется.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня говорим, что вполне естественно, о футболе, о европейском футболе и не только, в Бразилии, поскольку там стартует мировой чемпионат, за которым футбольный мир будет следить ближайший месяц. Ну, футбол – спорт командный, спорт коллективный, но, тем не менее, очень большое внимание в нем всегда уделяется звездам. Давайте немножко пройдемся, так сказать, по нынешним звездам, прибывшим в Бразилию на чемпионат мира, попробуем сравнить их силы и, может быть, предположить, кому из них удастся выстрелить, удастся наиболее убедительно выступить на нынешнем чемпионате. Вот, Сергей, вы уже немножко говорили о Лионеле Месси, о том, что этот совершенно уникальный нападающий Барселоны, он именно нападающий Барселоны в основном, а в сборной Аргентины он пока настолько себя не проявил. Может быть, еще кого вы считаете наибольшими фаворитами не из команд, а вот из игроков? Кто в наилучшей, по вашим наблюдениям, в форме подошел к этому чемпионату? От кого можно ожидать наибольших успехов, наиболее впечатляющей игры?
Ну, наверное, сейчас часто муссируется тема, кто же, что называется, круче, Месси или Криштиану Роналду. И сейчас любопытно будет посмотреть, поскольку Криштиану, в общем-то, для своей сборной тоже пока ничего не выиграл. Но если у Месси, наверное, он, как ни странно, может чуть-чуть уйти в тень партнеров, они ему не так помогают сборной, как в Барселоне, потому что есть тенденция, что каждый сейчас считает там не меньше звездой, и Гуаин, и Агуэр, и вообще все там шесть нападающих, которые будут сидеть на скамейке, они для себя тоже сами маленькие Месси. А Роналду, он наоборот, у него играет вся команда, потому что если его убрать, то в сборной Португалии достаточно средний коллектив, мы этому могли наблюдать, убедиться даже по ситуации в нашей отборочной группе, где удалось закрыть тогда в домашнем матче с португальцами далеко не звездному защитнику Алексею Козлову, который вышел вот, и сумел это сделать. Роналду тогда, говорят, был не в лучшей форме, но говорить можно все что угодно, а результат, что называется, на табло. Поэтому вот я думаю, для него это тоже один из последних шансов, потому что они такие золотые мальчики, все вроде были молодыми-молодыми, а ему уже там на двоих 55 лет. И, что называется, когда, если не сейчас. А эти два футболиста последние годы только и делают, что конкурируют между собой за золотой мяч, получают его то один, то другой, и уже даже начинают поговаривать в футбольном сообществе, что это неправильно. Нет титулов ни у той сборной, ни у этой. И почему же год, когда там Аргентина вылетает или никуда не доходит Португалия, опять появляются они. Так что я думаю, от этого противостояния нам никуда не деться.
А о Неймаре что скажете? О золотом мальчике Бразилии? Все-таки дома играет человек. Поддержка будет колоссальная. Ну и талант безумный.
Ну, он все-таки слишком молод. И я думаю, что если он вот сейчас прорвется, он в большей степени индивидуалист, чем эти люди. И он не в топ еще вот устоявшемся звездном статусе, чтобы на него играла команда.
Андрей, ваш круг фаворитов?
Ну, собственно говоря, он приблизительно такой же, как только что очертил Сергей. Я думаю, что действительно Неймар, Криштиану Роналду, хотя я не думаю, что он покажет особенно хорошую игру.
Он вот травмирован именно, был.
Да, общем, и травмы, кажется. И, в общем, как-то вот абсолютно согласен с тем, что сказал Сергей, что сборная Португалии без Роналду – это действительно не самого высокого уровня, как мне кажется, команда. Почему тогда вот португальцы проиграли российской сборной? Видимо, Сергей тоже абсолютно правильно сказал. Роналду был не в форме, он был неплохо закрыт. Хотя мне кажется, что тут был еще фактор такого некого разгильдяйства. То есть команда вышла на поле в одном из первых матчей, как-то думая, может быть, что легко справиться со сборной России и так далее. И вот они спустя рукава подошли к началу этого отборочного периода, потом все-таки как-то смогли выровнять ситуацию. И вот в результате мы их увидим на чемпионате. Ну и я тоже очень жду звездного часа Месси в составе сборной Аргентины, вот именно потому, что сейчас чемпионат проходит в одной из латиноамериканских стран, и мне кажется, что сборная Аргентины должна стать достойным конкурентом бразильской сборной, другим сильным сборным. В общем, я думаю, что вот здесь должен, наконец, проявиться талант Месси именно в сборной.
Алексей, вы тоже не расширите круг наибольших фаворитов? Ну, есть же, я не знаю, голландцы, итальянцы. Расширю. Да, есть же Александр Кержаков, в конце концов. Ну, я немножко полушутя, но тем не менее.
Я расширю круг сейчас, но я, прежде чем его расширить, я все же вернусь к игрокам, к тем, кого нет на чемпионате мира. Поэтому, помимо Франка Рибери, которого я уже называл, мне безумно жаль, что не сможет сыграть в составе сборной Колумбии Радамель Фалькао. По-моему, один из самых перспективных игроков в мире. Но вспомним также Армана Широкова, которого нет в составе сборной России. Это игрок, в общем, достаточно тоже системообразующий. Мне кажется, без него команда России будет совсем другой. А из тех, кто есть, помимо, конечно, Месси, Неймара, я бы добавил двух, да, Криштиану Роналду, я бы добавил двух игроков. Во-первых, я бы вспомнил, конечно, Марио Балотелли. Это, конечно, такой enfant terrible сборной Италии, совершенно непредсказуемый и не очень умеющий держать себя в руках и работать на команду игрок. Но когда у него получается, это, конечно, прекраснейший забивал, великолепный мастер. И вот очень хотелось бы, чтобы он наконец повзрослел и научился реализовывать весь свой потенциал. Ну а главный фаворит, на которого я ставлю, это игрок сборной Бразилии, блестящий нападающий Фред. Он играет в Бразилии, и поэтому европейские зрители меньше его видят. Но мы вспоминаем, как он выступал в прошлом году на финале Кубка Конфедерации. Это была великолепная игра. И сейчас он уже показывает прекрасную игру. Последний гол, забитый им недавно в товарищеском матче, просто великолепный, когда он в падении смог протолкнуть мяч в ворота. Нацеленный на ворота, острейший нападающий, совершенно без абсолютного тени сомнений, идущий всегда в самую гущу борьбы. Вот, по-моему, Фред сейчас это более яркая звезда, по крайней мере, с точки зрения забитых голов, чем Неймар. И если вот он будет играть в таком же ключе, я думаю, он может стать одной из звезд нынешнего чемпионата мира.
Ну, тему сборной России мы уже немножко затронули. Давайте поподробнее поговорим о ней, поскольку, ну, будем откровенны, к фаворитам чемпионата мира россиян мало кто причисляет. И самым, если говорить о европейской и мировой известности, самой известной, наверное, личностью, связанной со сборной России, является ее тренер Фабио Капелло. Но, тем не менее, команда, ну, вроде производит впечатление достаточно крепкой, вышли из группы довольно уверенно. Что скажете о ее перспективах? Сергей, ваше мнение, как сейчас сборная России вот приехала на чемпионат, в каком состоянии?
Вы знаете, ну, Капелло, насколько мне известно, был, в общем, в курсе тяжести травмы Широкова и не особенно на него рассчитывал уже достаточно давно. И та ситуация, когда в чем-то плохом можно найти хорошее, потому что если бы Широков сломался неожиданно в последний момент, то тогда, да, уже как-то негде было наигрывать другие варианты. Ну, у Капелло явно был план «Б», который сейчас трансформируется в план «А». Другой вопрос, что если так вот по позиции Широкова должен заменить Алан Загоев, то его известная вспыльчивость и топтание чужих ног мы не раз наблюдали на протяжении нескольких лет. И если Алан вот сейчас резко повзрослеет и справится с этой ответственностью, то, я думаю, мы увидим нашу команду как способную преподнести некоторые сюрпризы. Потому что, в общем, помимо того, что она не относится к фаворитам и ровной состава, еще, знаете, надо сказать, что у нас очень давно не было вот этой ситуации, когда все игроки, это единственная сборная из всех играющих чемпионат мира, представляют только свой внутренний чемпионат. До этого этим могла похвастаться разве что Северная Корея. Я не хочу, конечно, проводить прямые параллели, но как-то...
Да, вот, не хотелось бы. Мы, да, но они прямые.
Да, но они, увы, есть. И то, что мы варимся в собственном соку, это, конечно, наш минус. И потом, каким бы Капелло не был блестящим тренером, это действительно так, но все, чего он пока добился, это реально выдающие успехи, но все на уровне клубов, потому что сборная России – это всего лишь вторая национальная команда в его практике. Первая была Англия, с которой он, в общем-то, единственный в том чемпионате, где они выступили, то они вылетели от немцев со счетом 1-4 в первом раунде плей-офф, и это едва ли можно поставить Капелло в заслугу. Вот какие интересные еще и он уроки извлек из той ситуации.
Ну, тогда, правда, англичане забили гол, который не засчитали и который повлиял на ход матча, как мне кажется. Но я, опять же, согласен с тем, что говорил Сергей. А что касается сборной России, ее состав, мне кажется, главное, что привил Капелло, это вот эта дисциплина, которая, на мой взгляд, может помочь, особенно в игре с такими командами, как сборная Украины, Южной Кореи, Алжира может помочь победить и в результате выйти из группы, но дальше...
То есть, Бельгию вы считаете недостижимой для российских
футболистов? Я не хочу сказать, что я уверен в том, что сборная России проиграет этой команде. Я абсолютно уверен, что она у нее не выиграет. Вот это, мне так кажется. Mm. Ну, может быть, я ошибаюсь, я даже надеюсь, что я ошибаюсь, потому что я все-таки болельщик сборной России. Откровенно говоря, довольно часто, когда команда России выходит на поле, особенно после какого-то перерыва, скажем, была сыграна одна игра квалификационная, потом другая, потом третья. Вот у меня все время ощущение, несмотря на то, что чаще всего выходят одни и те же игроки на поле, что это разные команды. Вот в какой-то момент вдруг команда играет хорошо, с каким-то задором, какие-то атаки осмысленные и так далее. В другой раз это абсолютно блеклый, непонятный матч.
Национальный характер, что ли, проявляется?
Я не берусь судить. То есть мы говорим, например, когда мы обсуждаем сборные Аргентины, Бразилии, в первую очередь, конечно, на Испании, мы говорим о каком-то стиле. Ну, в общем, мы знаем, вот мы говорим о какой-то команде, которая существует, вот она развивается, у нее бывают успехи, неудачи.
Германия,
да. Но что-то вот я вижу, я, может быть, сейчас рассуждаю все-таки несколько дилетантски, но я вижу команду, стиль, присущий вот этой стране и так далее. Когда сборная России выходит на поле, я всегда не знаю, чего от нее ждать. Но я всегда, конечно же, жду чего-то.
Это очень интересно.
Чего-то хорошего. Ну, я не знаю. Я все время жду, когда сборная России вот в каких-то ответственных матчах выиграет подряд несколько игр. И вот на моей памяти такое случилось только в 2008 году. Но, правда, все-таки это еще закончилось и поражением 0-3 от испанцев. И, в общем, в конце
мама
концов...
Мама Форреста Гампа в знаменитом фильме говорила ему: «Жизнь, сынок, как коробка с конфетами. Никогда не знаешь, что вытянешь». Вот, по вашему мнению, игра сборной России как вот эта коробка, да?
Ну, в определенной степени, да.
Алексей, вы согласны с мыслью о том, что сборная России не очень стабильна? И вообще, какие вы видите сейчас вот на момент начала чемпионата мира ее слабые и сильные стороны, в первую очередь?
Что сборная России не очень стабильна, это, по-моему, ее, извините, это как национальное своеобразие, оно всегда примерно так и выступало, за редкими исключениями. Что касается нынешнего состояния группы, в которую попала сборная России, я рискну провести историческую параллель с чемпионатом мира 2002 года, последним, на котором выступала сборная России. Я напомню, что Россия пропустила чемпионаты мира 2006 и 2010 годов. Так вот, тогда была группа у сборной России следующая: Бельгия, Тунис и Япония. Сейчас Бельгия, Алжир и Южная Корея. Ну, практически один в один. Из той группы сборная России не вышла. Хотя перед началом чемпионата было, я помню, бурное ликование в одной из программ на телевидении, когда проходила жеребьевка, ее показывали в прямом эфире. Бурное ликование на всю страну. Какая легкая группа нам попалась. Потрясающе. А закончилось все тем, что болельщики в Москве разнесли чуть не весь центр города.
Вот от таких параллелей бы хотелось, да, так сказать, чтобы на сей раз судьба нас хранила.
Насколько я помню, это была первая попытка показывать на больших экранах в центре Москвы, и все это закончилось плачевно.
Да.
Вот,
да.
К сожалению, вот есть исторический пример. Теперь сейчас у нас фактически следующий чемпионат, в котором сборная России будет играть. Конечно, фигура Фабио Капелло вызывает некий оптимизм. Вызывает оптимизм хотя бы потому, что Капелло очень основательный специалист и действительно хорошо продумавший всю подготовку и спланировавший стратегию работы команды. В последних играх сборной России эта стратегия была видна. Хотя три товарищеские игры последние мало что дали вот простым болельщикам, но для Капелло, я думаю, там было очень много поводов для размышления. Но дальше я напомню, что если сборная России займет одно из двух первых мест в нынешней группе, дальше ее ждет встреча с командами почти наверняка либо Германии, либо Португалии. Что в первом случае это почти наверняка, можно будет покупать билеты заранее домой. А с Португалией еще, я думаю, вопрос под сомнением. Хотя опыт побед...
Опыт удачный есть.
Опыт есть, да. Но все-таки это опыт не тот, что в групповом турнире. Я думаю, португальцы постараются отомстить. Но, во всяком случае, и Португалия, и Германия – это очень сильные соперники, и это никак не Южная Корея и не Алжир, с которыми предстоит играть на групповом турнире. А Бельгия, я скорее соглашусь с Андреем, выиграть вряд ли выиграют, а вот не проиграть вполне могут. Сборная России сейчас в таком в каком-то не очень ярко выраженном состоянии, то ли она напоминает какую-то пружину, которая вот-вот разожмется, то ли она напоминает команду, которая вот в таком состоянии пребывает, в сжатом, и разжиматься не собирается. Опять же, обратимся к опыту чемпионата Европы последнего. Сборная России выиграла перед последним товарищеском матче, перед групповым турниром. Выиграла сборная Италии, по-моему, 3-0. в первом матче группового турнира выиграла сборная Чехии 4-1 и показывала очень неплохой футбол. А затем, как говорится, сдулась.
А затем пришел Карагунис.
А затем пришел, да, пришла сборная Греции и все поставила на свои места. Вот в решающих матчах, как справедливо заметил Андрей, действительно бывает со сборной России такое вот сдутие, когда то ли психологические игроки не тянут, то ли приходится какой-то неудачный акклиматизационный момент, хотя о какой акклиматизации можно было говорить, находясь в Польше. То ли какие-то болельщики там как-то себя вели не так и повлияли на хрупкие, чувствительные души российских футболистов. Я не знаю, какой фактор сработал, но то, что вот в таких матчах они проигрывают довольно часто, то ли это матч стыковой, как со Словенией, вспомним, то ли вот групповой, как с Грецией, когда не очень сильный соперник, вдруг, стиснув зубы, просто на характере выигрывает этот матч, а сборной России характера не хватает. Ну вот бог даст, от этого сейчас не повторится. Как всегда, верим в самое хорошее.
Уже наша беседа помаленьку близится к концу. Давайте, Алексей, тогда уже сразу с вас и начнем. Я попрошу каждого из своих собеседников попробовать такой дать краткий прогноз. Ну, прогнозы – любимое занятие многих болельщиков. Не часто они сбываются, но вдруг, почему нет? Вы люди компетентные. Первый прогноз совершенно естественный. Как вы думаете, кто все-таки выиграет весь чемпионат? Ну и, может быть, пару слов о том, почему вы так думаете. И второй вопрос – как выступит сборная России, по вашему мнению? Где она закончит свой путь?
Выиграет чемпионат, на мой взгляд, сборная Бразилии. Мы уже говорили о ряде факторов, которые в ее пользу работают. Я думаю, это и домашний турнир, и свои болельщики, и очень хороший уровень команды, который сейчас собрал и главный тренер Луиш Филиппе Скалари. Я думаю, что здесь есть в каждой линии очень сильные игроки, которые смогут в целом гармонизировать игру сборной Бразилии. А такой гармонии по линиям и в ранние времена порой не хватало. А что касается сборной России, то здесь тоже все ясно. Даже если она выйдет в плей-офф, то дальше первого круга плей-офф она не пройдет.
Сергей, ваш прогноз?
Я думаю, что для сборной России, как любил говорить Вячеслав Иванович Колосков, который много лет возглавлял наш Российский футбольный союз, хуже, чем на прошлом чемпионате не будет. Поскольку мы участвовали ровно два раза и из группы не уходили ни разу, то уже сам по себе хотя бы вот высунутый нос в плей-офф можно будет считать за успех, тем более мы сразу вот такой вот мостик, как Сочи-Ванкувер сделаем, то следующий чемпионат у нас, и вот теперь мы пойдем дальше и больше. Поэтому я тоже думаю, что максимум, на что мы можем рассчитывать, это выход из группы, и, в общем, не хотелось бы неверием обижать команду, но по своему потенциалу на больше она не тянет. И я думаю, что действительно бразильцы все-таки в большей степени фавориты домашнего чемпионата, потому что у них не просто сейчас очень хорошая команда, а и нужные для нее тренеры, вот тот, который умеет привести дисциплину, тот, который уже обладает победным опытом, он уже порезал по-живому, он оставил многих звезд, которые, наверное, чуть больше думали о себе, чем о команде за бортом. И сейчас вот это действительно та команда, то поколение, и звезды, наверное, сошли для бразильцев наилучшим образом.
Андрей, ваше мнение?
Ну, уже трудно говорить после вот этих двух экспертных мнений. Я тоже считаю, что чемпионат выиграют бразильцы. Думаю, что второе место займет сборная Германии. Мне почему-то кажется, что вот она сейчас должна выстрелить, потому что давно мы о ней так вот серьезно не слышали. Мне кажется, это крепкая команда. Третье место, я думаю, займут аргентинцы. И позвольте, ну тогда уж, чтобы хоть как-то мой прогноз отличался, я и надеюсь, и думаю, что все-таки на этом чемпионате мы увидим какой-то из африканских команд в числе полуфиналистов.
Камерун.
Ну, я предположим, да. Ну, я не знаю. С тех пор, как я смотрел команду Валерия Непомнящего, я ей восхищался. Я помню, это была великолепная сборная. Я страшно был расстроен. Я помню, когда тогда они проиграли англичанам и действительно немножко не дотянули. Это была, на мой взгляд, великолепная команда. Тем приятнее, что ее возглавлял советский в то время тренер. И, по-моему, прекрасный тренер, прекрасный специалист. И это была действительно очень хорошая команда. Вот, ну, что касается сборной России, ну, я бы сказал так, может быть, опять, чтобы хоть чуть-чуть отличаться, я не очень верю в то, что Россия даже выйдет из группы, но я очень на это надеюсь.
понятно. Но я позволю себе свой прогноз. Он тоже скорее связан с верой и надеждой, нежели с твердой уверенностью. Я поставлю на аргентинцев. Так случилось, что я за них с детства болею.
Аргентинцы в Бразилии.
А вот как ни странно, я вот хотел бы видеть такую сенсацию.
Откровенно говоря, мне приходила такая мысль, но вот именно Аргентина, победившая в Бразилии, для меня это
как-то не укладывается. Вы знаете, какой у них клип? Вот каждая команда имеет свой такой клип, представляющий ее перед чемпионатом. И клип аргентинцев, там идет перекрестное изображение футбола, игры аргентинских футболистов и папы Франциска, аргентинца по происхождению, во время его визита, пасторской поездки в Бразилию уже, в Рио-де-Жанейро. И вот он там произносит какие-то слова, которые очень ложатся, как бы слова тренера могут быть такими же, наставляющего футболистов, там, верьте себе и так далее. А лозунг у них такой: вы видите, что может сделать один аргентинец в Бразилии, теперь представьте, что могут сделать 23. Вот я на это...
Ну, если папа римский поможет, да.
Договориться с Богом. Вот. Ну, а сборная России, мне кажется, все-таки выйдет в 1/8, но вряд ли пройдет дальше. Ну что ж, вот этими прогнозами, дорогие коллеги, я позволю себе нашу беседу завершить. Будем получать удовольствие, надеюсь, от красивой игры, от красивых матчей, которые нас ждут на протяжении ближайшего месяца. Будем болеть за те команды, которые каждому из нас по той или иной причине близки, дороги и приятны. В общем, остается только пожелать хорошего зрелища, хорошего футбола и попрощаться с нашими слушателями до следующей недели. Я лишь напомню в конце традиционно, что подкасты проекта «Европа» можно найти на сайте свобода.org в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Напомню, что в сегодняшней беседе участвовали спортивные обозреватели Сергей Микулик, Алексей Кузнецов, мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, вел программу Ярослав Шимов. Всего хорошего.
Лапарагов с радио «Тауисуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегедма, радио «Тауисуплебис», русули сам сахуя.